Час дня в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Мещаев. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов, сказал глава Бурятии. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что разбившийся вертолет Ми-171 был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт. В результате трагедии погибли 3 человека. Тем временем, для сегодняшней ракетной атаки на Украину Россия впервые задействовала бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на базе в Энгельсе в Саратовской области, сообщили украинские военные. Такого никогда раньше не случалось, отметили ВВС Украины, добавив, что сегодня Россия использовала буквально все, что есть в ее распоряжении, кроме иранских беспилотников. По базе в Энгельсе в начале месяца был нанесен удар, в совершении которого Россия обвинила ВСУ. Гаагский трибунал вынес первый приговор косовским сепаратистам за военные преступления. Бывший глава разведки из армии освобождения Косово Салих Мустафа, который управлял пыточной тюрьмой, получил 26 лет, сообщает Рейтер. Владимир Соловьев отказался от дебатов с Игорем Стрелковым-Гиркиным. Он мотивировал это тем, что бывший министр обороны ДНР, цитата, «болтал с Навальным и Гордоном». Сам Стрелков в ответ назвал ведущего, это тоже, цитата, «резиновым изделием номер 2». Стрелков вызвал Соловьева на дебаты после того, как тот несколько раз оскорбил его в своих эфирах. Жители Крыма, приговоренных к лишению свободы по политическим статьям, отправляют отбывать наказание в колониях за пределами полуострова, пишет «Медуза». Так, например, в российские колонии отправлено 7 активистов организации «Крымская солидарность». Объединение помогает подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Адвокаты обращают внимание на то, что согласно Женевской конвенции запрещено принудительно вывозить население с оккупированной территории. Для погребения участников войны на Белоостровском кладбище в Петербурге сделали так называемую аллею доблести. Смольные также обещают рассмотреть вопрос создания таких аллей и на других кладбищах. По данным журналистов, идея создать такую аллею пришла чиновникам, когда встал вопрос с захоронением бойца ЧВК «Вагнер». Тогда эта структура буквально потребовала от губернатора Александра Беглова захоронить погибшего там, где должны лежать, цитаты, «погибшие смертью храбрых». Ну и в завершение, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Астанина подготовила проект об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что этот проект текстового документа есть в распоряжении редакции. Вы слушали выпуск новостей, его подготовил и провел Валерий Мичай. Оставайтесь с нами.
За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается детство. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. С этого стихотворения Александра Галича, написанного за несколько часов до его смерти я хотел начать сегодняшний эфир. Вчера была годовщина, вчера было 15 декабря. 15 декабря с определенного года, 77-го года, для меня лично, конечно, абсолютно черный день. Вот. И ничего с этим не сделать. Более того, в 79-м году умерла моя бабушка, мама Александра Каича. Вот в этот же день, в эти же практически минуты, когда его не стало. Поэтому это такой двойной черный день. Вот. И тем не менее, здравствуйте. И тем не менее, как говорит мой замечательный, дорогой друг Андрюша Чернов, прекрасный поэт, литературовед, исследователь российской истории, и не только российской, кстати говоря, вот, за поэтов в России пьют, чокаясь. Поэтому будем продолжать помнить, будем продолжать жить, будем продолжать делать, как говорится, то, что мы должны были делать. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, который называется «Ищем выход». Ставьте лайки, комментируйте. Это позволяет видео расходиться в социальных сетях. И это важно, потому что мы хотим с вами, дорогие друзья, я надеюсь, чтобы начинался диалог. Чтобы происходил диалог, потому что нам не надо замыкаться самим в себе, нам не надо общаться только с зеркалом. Общение с зеркалом – процесс захватывающий, но бесперспективный. А нам нужно общаться со всеми остальными людьми, понимаете? Вот это очень, очень важно. Так, смотрим, что у нас в чате. Чат у нас, как мы понимаем, работает. Вот, и, пожалуйста, все зрители, вы можете задавать свои вопросы, кто впервые только присоединился к нашей программе. Имейте в виду, пожалуйста, дорогие друзья, я стараюсь отвечать на все вопросы, в том числе неприятные. Иногда отвечаю неприятно, да, я человек довольно жесткий, колкий, смирение мне не свойственно. Вот, поэтому я могу довольно неприятно ответить, но тем не менее отвечаю. Поэтому повторяю, задавайте вопросы. Главный смысл нашей программы именно в том, чтобы мы с вами общались. Так, что вы будете делать 24 февраля, как пройдет день в России, ваше мнение, уже нет очереди сбежать на границе Прибалтики? Так, ну, тут сразу куча вопросов, да, начнем с самого простого. Очередь на границе с Прибалтикой – это вещь такая, условно, как бы сказать помягче, зависимая от обстоятельств. Сегодня есть, завтра нет. Понимаете, там очень много разных ситуаций, там очень много разных КПП. КПП эти тоже ведут себя по-разному. Там разные границы с Латвией, с Эстонией. Эстонские и латвийские пограничники тоже ведут себя по-разному. И мы об этом неоднократно писали, в том числе правительствам этих стран, особенно не будем скрывать, Эстонии, которая ведет себя хуже других. Вот. Так что вот сегодня с утра вроде все нормально. Особых очередей не было. Там по 6-7 машин стоят на различных КПП, но это 2-3 часа на проверку. Так, что будем делать 24 февраля? Помнить будем. Теперь уже 24 февраля, конечно, это такой день, который, извините за выражение, извините мой французский, фиг забудешь. Да? Поэтому что уж тут говорить. Так, отказали Машкову. Ну, я не отказал Машкову, я попросил Машкова определиться. Вот. Там была у нас с ним довольно сложная переписка. Вот, он продолжает играть, вот, но все свои основные посты, которые были связаны, понимаете, у меня была главная претензия к Владимиру Машкову, да, что он свое личное оценочное суждение и политическую поддержку, которую он оказывает специальной военной операции, связал с пьесой Александра Галича. И вот тут я очень крупно возмутился. Понимаете? Дальше, ну, что называется, если он это не связывает, то пускай играет. Вот. Собственно, как он в итоге и поступил. Так. Устои бандитские все еще не расшатываются, спрашивает меня Global Diving. Уважаемый Global Diving, ну, во-первых, спасибо, что вы подключились к нашей программе. А вот, а во-вторых, они очень сильно расшатываются. Это очень серьезная проблема. Вот. Я готов по этому поводу поделиться не соображениями, а просто-напросто впечатлениями. Я вчера весь день провел в городе, который называется Москва. И общался с очень разными людьми, вот, в том числе представляющими, скажем так, российские силовые структуры. Вот, они очень сильно расшатаны, понимаете, потому что, ну, потому что ничего не складывается. Вот все, что происходит с 24 февраля, того самого дня, оно не укладывается ни в какую единую систему. И это большая, гигантская проблема для людей, которые являются частью этой системы. А серьезная проблема заключается в том, что за счет такой специальной отрицательной селекции внутри системы сознательно вытравливалась любая инициатива. Последние там, 20-30 лет особо сильно. И сегодня практически нет людей, которые готовы брать на себя ответственность. Это чудовищная проблема агонизирующей управленческой системы. Люди старшего поколения, такие как вот я, как подозреваю многие зрители. Кстати говоря, я тут видел статистику, да, очень любопытно, что эти программы смотрят довольно большое количество молодых людей. Мне очень приятно, мне действительно очень важно, дорогие друзья, я надеюсь, вы сейчас тоже смотрите эту программу. Мне действительно очень важно говорить с людьми, которые меня моложе и старше. Вот, потому что со своим поколением мы говорим точно на одном языке, это не так интересно. Вот, так вот, такой исторический политический персонаж, как Владимир Ильич Ульянов, известный по псевдониму Ленин, как известно, в свое время сказал фразу «Есть такая партия». Да? Вот. И это было довольно важно, потому что в ситуации стагнирующей политической системы, а главное управленческой системы, то, что мы сейчас наблюдаем в России, очень важно, чтобы рано или поздно нашлась некая ответственная группа людей, который скажет, мы понимаем, что надо делать. Мы знаем, что легко не будет никому. Мы понимаем, что нам на голову посыпятся все уголья за то, что мы там делали не так, говорили не то и ошибались в процессе. Это понятно. Но вот мы сегодня, дорогие друзья, практически уже подошли вот к этому краю. когда на следующем этапе, этот следующий этап может случиться завтра, может случиться через несколько часов, может случиться через пару месяцев. Тут сложно сказать. Понимаете, я не готов делать вот такие уже прогнозы, не знаю, как их назвать, да, астрологические. Вот, прогнозы я делать не готов. Но понятно, что с точки зрения системы очень важно, чтобы на неком следующем этапе вот эта группа людей сказала, да, мы готовы взять на себя ответственность. Потому что, ну, все. Мы добрались до края. Фактически мы до этого края добрались, конечно, еще 23 февраля. Но уж пошло, как пошло. Знаете, очень плохо, что пошло именно так. Но, к сожалению, история, как известно, наука, которая не терпит сослагательного наклонения. Уже случилось то, что случилось. И нам нужно, совершая те или иные поступки, совершая те или иные действия, движения и так далее, исходить из того, что вот уже случилось. Война уже началась. Уже невозможно сделать вид, что этого не было. Вот, к сожалению, мне иногда кажется, что некоторые мои друзья и коллеги до сих пор этого не понимают. Им кажется, видимо, что можно закрыть глаза и представить себе, что ничего этого не было. Было. Есть. Десятки тысяч погибших, в том числе мирных людей, гражданского населения. Да, я согласен. С 2014 года. И это тоже важно понимать, что действительно это все началось не только в феврале. Это важно понимать, это важно учитывать. Это очень сложный, такой, если хотите, слоеный пирог взаимоотношений между российской властью, украинской властью, Европейским Союзом, гуманистическим международным обществом. Это все придется очень сложно разгребать. Но придется. Хорошо, смотрим дальше, что у нас есть из вопросов. Так, всем привет. Так, давайте чокнемся за вашего отца. Давайте чокнемся, я не против. Так, отличный вопрос. Интересно, кто придумал верить в Бога в одного? Во многих, понятно, это страхи. Но почему свелось все к одному? Ну, знаете... По поводу того, что верить во многих богов – это страхи, есть разные мнения, да, есть довольно серьезные. Кстати говоря, серьезные, я без тени юмора говорю. Работа Энгельса, связанная с идеей политеизма. Вот, но... Понимаете, тут вот какой момент. Вера в единого Бога – это в первую очередь, как ни странно, ответственность. Потому что единый Бог подразумевает личные отношения. Политеизм через анимизм, через разные веры, через магическое сознание, он дает некую формальную свободу. В чем она заключается? Она заключается в том, что мы видим сегодня, в первую очередь, как раз, кстати говоря, в сознании российских властей. Да, вот так, не больше и не меньше. Российская власть, видимо, подозревает, то главное, чтобы правильный человек в нужное время и в нужном месте там как-то поводил руками, там что-то такое, какие-то магические пасы сделал, произнес некие правильные слова на незнакомом языке. Вот. И некое, значит, божество, обладающее, естественно, сверхъестественными возможностями, оно, собственно, сделает, чтобы все было хорошо. Ракеты, куда надо, полетели. Там, не знаю, цена на нефть и газ поднялась до немысленных высот. Вот. И так далее. Не работает, кстати, как мы уже видим совершенно точно. Вот. Вера единого Бога-творца – это вопрос ответственности. То есть я, Гриша, я понимаю, что за всем миром то, что я вижу, то, что мне дано в ощущениях, то, что мне дано в исторических справках, то, что мне дано в личном опыте, я вижу, что существует помимо моей человеческой воли, существует некий исходный замысел. И вот я пытаюсь с личностью, которую этот исходный замысел предложила, я пытаюсь выстроить какие-то свои личностные отношения. И религиозный опыт, именно религиозный, не магический, а религиозный опыт, в частности, изложенный в книжке, которая называется «Библия», говорит мне о том, что, в общем, можно попробовать. Получится или нет, неизвестно, но попробовать можно. И эта попытка, она вот должна совершаться по неким определенным, если хотите, алгоритмам. Я пытаюсь этими алгоритмами, вот я лично, я сейчас про себя говорю, вот я пытаюсь этими алгоритмами воспользоваться. И, как мне кажется, иногда это удается. Иногда за обращением следует ответ. За ответом следует действие. За действием следует вопрос. И оказывается, что даже с надмирным божеством можно выстроить некие отношения, можно выстроить диалог. Вот это самое главное, понимаете, потому что, еще раз повторю, вот такая попытка, действительно, в том числе известная со времен там, позднего неолита, выстраивание отношений с магическим ритуалом, через магический ритуал, через некие, так сказать, подконтрольные силы. Ты мне, я тебе. Я божеству поглажу пузико, да, и там намажу губы салом. Соответственно, мне этот божок сделает что-то хорошее, моя охота будет удачной. Это все какие-то такие очень коротенькие истории. А все-таки человеку хочется чего-то такого перспективного и дальнего. И вот здесь, в общем, человечество, конечно, в какой-то момент осознало, что над миром стоит одна, единая и единственная воля, направленная на добро. Вот так, привет. Спасибо огромное Александру Галичу. Так, это хорошо. Так, здравствуйте, отец Григорий. Как думаете, почему посольства России в других странах не стали помогать релоцировавшимся россиянам, а стали организовывать центры отопления для замерзающей Европы? Ну, послушайте, потому что у нас, в общем, имитация бурной деятельности. Вот же в чем проблема. Российское государство в нынешнем виде Я не беру конкретных людей, я не беру конкретных чиновников. Я постоянно так или иначе общаюсь с очень большим кругом людей, в том числе занимающих те или иные государственные должности. Я вижу, как эти люди пытаются, в общем, в рамках своих полномочий что-то конкретно сделать. С точки зрения людей, с точки зрения системы. Но в целом, к сожалению, сегодняшнее российское государство – это имитация бурной деятельности. И поэтому центры обогрева или что там такое, особенно в режиме репортажей, да, государственного телевидения, ну, это чистой воды имитации, не более того. Почему чиновники даже в другой стране поддерживают курс Путина? Замечательный вопрос. Давайте попытаемся поразмышлять. А что такое вообще курс Путина? Вот у вас есть ответ? Думаю, что нет. И у меня нет. И самое главное, я подозреваю, что и у Путина нету. Но вот сегодня, в декабре 2022 года, наверное, уже можно сформулировать, что такое вообще курс Путина на сегодняшний день. Это курс личной воли. То есть вот все человечество, да, оно сегодня должно принципиально выбрать условный демократический курс. Что это такое? Это курс разных людей. Вася, Гриша, Петя, Коля, Джон, Йоко Оно и кто угодно должны собраться и должны о чем-то договориться. И это один способ существования. А другой способ существования, когда лично Коля говорит, а вот теперь все вперед, а вот теперь все назад, а вот теперь все выстроились в шеренгу по два. То есть имеет вообще человек, имеет некий исторический персонаж право на то, чтобы навязывать свою волю всему человечеству. Или человечество должно договариваться. Вот, собственно, вся проблема выглядит сегодня ровно таким образом. То есть личная персональная воля или договоренность многих людей, которые, в свою очередь, не представляют только свои интересы, а, например, выбраны на ту или иную должность другими людьми. Тот человек, который напрямую, например, общается с Богом, получает четкую информацию о божественной воле, и эту волю транслирует для всего человечества, чтобы человечество этой воле подчинялось. В среднеисторической, если можно так сказать, перспективе, основанной в частности на библейском откровении, говорится, что в общем-то таким правом обладали считанные единицы. И то их право локализовывалось избранным народом, какой-то конкретной семьей, какой-то конкретной исторической общностью, понимаете, и не распространялось на все человечество. Поэтому я думаю, что сегодня так называемые путинисты во всем мире – это просто люди, которые готовы вот транслировать именно эту концепцию. Концепцию одной воли против концепции демократического устройства. Ну, давай сейчас сделаем перерыв. У нас должен быть некий ролик. нам его сейчас рекламный покажут. Кирилл, пожалуйста, включайте, а потом мы вернемся и продолжим наши разговоры.
Друзья, здравствуйте. Я буквально ненадолго отниму ваше время, потому что, на самом деле, я только хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. И я могу сказать сразу, что это работает. Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас – это очень хорошая помощь нашему каналу, который не очень большой, но он развивается и работает. Мы уже начали новости делать каждый день, помимо всего прочего. Делаем программы, планируем запускать итоговые выпуски новостей. И спасибо тем, кто воспринимает помощь нам, это как просто покупку утренней или дневной газеты. Ведь действительно, там это 20-50 рублей, и это делает серьезную разницу для нас. Это правда. Потому что если смотрят нас тысячи, то 20-50 рублей работает очень даже хорошо. Поэтому я еще раз благодарю вас. Спасибо за вашу помощь. И, конечно, напоминаю, что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и это очень тоже хорошая, важная нам помощь. А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано. Там даже есть возможность переслать деньги на телефон. Вот, все, с попрошайничеством закончил и передаю слово нашим коллегам. Спасибо вам еще раз. Правда, работает. Это означает, что мы продолжаем тоже работать. Спасибо.
Хорошо, продолжаем. Продолжаем наш разговор. Вот вопрос очень, наверное, важный. Как вы видите роль Льва Шлосберга в сегодняшних событиях? Он предлагает закончить войну, но не предлагает, как это сделать. Как вы считаете, демагогия полезна для России? Спасибо. Это спрашивает Фил Каскасис. Слушайте, ну, во-первых, давайте так. Тут несколько вопросов в одном. Роль Льва Марковича Шлосберга, я надеюсь, в следующей итерации российской действительности будет велика. Вот сегодня это один из, я бы сказал, крайне успешных политиков в сегодняшнего дня, потому что человек, системно организующий, в частности, в Псковской губернии, да, в Псковской области, системную работу по выстраиванию, по встраиванию единомышленников в действующую систему власти, так, чтобы эти единомышленники могли не подчиняться этой власти, да, а в том числе ей противостоять. И большое количество и местных депутатов, и глав районов. Это очень серьезно. Это очень серьезная системная работа и так далее. Теперь, что касается прекращения военных действий. Смотрите, на сегодняшний день продолжение военных действий в том контексте, который есть, это исключительно политическая воля. То есть есть политический центр, в частности, в первую очередь, конечно, российский, который продолжает отдавать команды. Команды о том, чтобы, значит, там, где у нас под Бахмутом уже 8-й месяц идут, значит, кровопролитные сражения. Действительно кровопролитные, я не шучу. Вот. Но, в общем-то, отдать команду, чтобы штурм прекратился, это вопрос политической воли. Политическая воля заключается в том, чтобы отдать команду, вернуть боевые соединения вместо постоянной дислокации. Я так понимаю, что именно об этом как раз говорит Лев Маркович. Когда говорится о том, что необходимо закончить военные действия, это значит, что их надо закончить. Речь не идет о том, понимаете, вот мне очень в кавычках нравится, когда Льва Марковича, Шлосберга, или Григория Алексеевича Явлинского, или Бориса Вишневского обвиняют в том, что, дескать, они пытаются работать на Путина. Да не работают они на Путина, они работают на то, чтобы прекратилось убийство. Ключевой момент. Вот сегодня войска получают приказ прекратить боевые действия, в частности, наступательные. Ракетные войска получают команду прекратить обстрелы украинской территории. Дальше в течение недели, двух, трех согласовывается график вывода войск. А дальше уже политики садятся за стол переговоров и обсуждают, на каких условиях вообще будут существовать те или иные территории. Вот о чем идет речь. Понимаете? А не о том, что Путин, присоединивший, значит, те или иные территории, теперь там останется навсегда. Это какое-то очень, я бы сказал, наивное восприятие или провокативное восприятие того, о чем говорит Лев Маркович, то, о чем говорит Григорий Алексеевич, то, о чем говорит Борис Лазарев. Это неправильно. Неправильное восприятие того, о чем они говорят. Поэтому я, конечно, поддерживаю, опять же, не как человек, принадлежащий к партии. Никакой партии я не принадлежу. Я принадлежу к одной единственной партии, которая называется «Партия мира». Я за то, чтобы прекратить боевые действия немедленно. Прекратить обстрелы городов Украины. Прекратить обстрелы Белгородской области. Прекратить обстрелы Крыма. Чтобы не гибли люди. Вот за это я сегодня выступаю. А дальше, еще раз повторю, это сложный процесс, который требует участия в том числе международных структур, двусторонних групп. Понимаете, вот я могу сказать, что это очень тяжелая работа. Вот в рамках того, что мы делаем в двусторонней контактной группе Украина-Россия по гуманитарным вопросам, это очень сложно. Это очень сложный диалог. И внутри этого диалога, вот вашему покорному слуге, дорогие телезрители, радиослушатели, понимаете, иногда приходится занимать довольно жесткую позицию. Вот. Понимаете, да, это гуманитарная позиция, это не переговоры двух стран, но внутри нас иногда приходится довольно жестко отстаивать, чем мы, скажем так, будем заниматься, а чем мы не будем заниматься. Это сложно, это тяжело. Но если ты обладаешь неким авторитетом, скажем так, то, в общем, свою позицию, оказывается, возможно донести до коллег. И в конечном итоге убедить коллег в том, что действительно тот или иной вопрос должен быть включен или, наоборот, должен быть исключен. Или должен быть включен в определенном контексте. В тот перечень вопросов, который, в частности, называется гуманитарными вопросами. В сложных взаимоотношениях, на сегодняшний день, мягко говоря, сложных взаимоотношениях между Украиной и Россией. Так, вопрос. Так. Про Шлосберга я, кажется, ответил. Так, тут как-то, кажется, между собой люди разговаривают, кто кого там интеллигентным называет. Церковь должна лезть в политику. Вопрос. Слушайте, церковь обязана рефлексировать. Вот это самое важное. Церковь обязана рефлексировать. Церковь должна давать оценку тем или иным, в том числе политическим решениям. А лезть в политику, что вы имеете в виду? Понимаете, пока то, что мы видим, и я, кстати говоря, вчера об этом говорил, мне было очень неприятно давать такую оценку, но я разговаривал с очень уважаемыми коллегами церковными, да, и я был вынужден так это сформулировать. Вчера ездил в Москву, и некоторые вопросы, к сожалению, по-прежнему все еще решаются только в личном контакте и только с возможностью, так сказать, посещения того или иного города. Вот. Я вынужден был сказать, что в том числе внутри украинской церкви мы сейчас вот это наблюдаем. То, что когда-то было так остроумно сформулировано, да, что колебался вместе с линией партии. Православная традиция церковного строительства, она очень этому подвержена. Есть некий государственный запрос, общественный запрос на то, как должна выглядеть церковь. И церковь пытается этому соответствовать. И внутри вот такой позиции мы меняем там, хорошего Алексея на плохого Кирилла, плохого Кирилла на еще более лучшего Тихона, там, замечательного Тихона на какого-нибудь совершенно прекрасного Илариона. Нет. Церковь должна существовать немножко на других основах. И тогда, собственно говоря, она будет церковью. А во всех остальных случаях, да, это будет просто-напросто еще одна общественная некоммерческая организация, ну, некоммерческая, как мы понимаем, зачастую в кавычках, вот, которая просто зарабатывает с помощью того, что собирает пожертвования. Вот, так, смотрим, что еще есть. Библия – это магическая книга. Нет, Библия – это как раз не магическая книга. Библия – это как раз книга, исходящая из личностного опыта. Но об этом лучше говорить, конечно, отдельно, подробно, долго. Мы, в частности, для этого ведем всяческие библейские группы, куда можно приходить, вот, можно узнать о том, где и как они проходят, подписавшись, в частности, на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там, кстати, есть и обратная связь, потому что регулярно возникают вопросы лично ко мне, связанные и с библейской тематикой, связанные с помощью беженцев, связанные с самыми разными, так сказать, событиями нашей жизни. В телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» есть способ обратной связи. Вот, я стараюсь всегда все сообщения личные просматривать и, соответственно, на них отвечать. Так, цирк какой-то, я не знаю, это если вы вне, у нас не цирк, у нас значительно более высокохудожественная самодеятельность. Так, чистку по ноге отправили? Нет, не отправил, извините, еще раз говорю, я одеваюсь так, как мне удобнее, да, к сожалению, очень часто бывает, по ноге у меня, кстати, не одна, извините, так, за подробности. Вот, просто сегодня без нее. Пару недель назад на работе принимала пациентку, волонтеры сопровождающие, называла вашу фамилию. Спасибо, и вам тоже. Большой привет. Очень рад, понимаете. Вот вообще то, что происходит, это создание какой-то совершенно новой горизонтальной, мне кажется, структуры. Понимаете, from heart to heart, как говорят братья-англичане. От сердца к сердцу. Это важнее всего. Это то, что нам с вами на самом деле дает цифровая цивилизация. Возможности непосредственного контакта, возможности горизонтальных контактов, горизонтального прямого общения, не иерархичного, как нам раньше представлялось. Сегодня мы можем общаться лично каждый к каждому, вот, используя, повторю, эти возможности цифровой эпохи. Это очень важно. Этим нужно пользоваться, этому нужно учить самих себя, этому надо учить детей. Это будущее, на мой взгляд, человечества. Вот такой непосредственный контакт. Да, к сожалению, внутри этого будущего окажется, что 24/7 надо включаться и надо работать. Нету отдыха. Вот никакого. Но, честное слово, я уверен, что оно того стоит. Так, курс русского корабля, ну, если, не знаю, если мне, то я уже этим курсом иду. Так, все в порядке. Что такое добро и зло? Ответ уже известен, и человечеству нужно продолжать изыскание в этой области. Что такое добро и зло? Есть общий ответ. Но проблема, если хотите, заключается в том, что каждый из нас в каждый конкретный момент должен давать свой ответ. Вот лично для меня. Здесь, сегодня и сейчас. Это добро или это зло? Здесь, сегодня и сейчас. Это важно. Понимаете, это ключевое. Ключевое. Так. Много сомнительных вещей. Так. Хороший вопрос, на самом деле. Это про буквальное восприятие библейского текста. Понимаете? Первые две главы книги Бытия, если говорить о Библии, вот. Перечитайте их, пожалуйста, если у вас есть текст. Ну, его несложно, опять же, найти где-нибудь в всемирной сети. Вот если вы внимательно их прочитаете, вы увидите, что каждая первая глава противоречит второй. В том числе там даются разные описания первых дней творения. Составитель библейского канона не случайно включил обе эти главы, несмотря на их противоречия. Это две разные концепции. И не надо космогоническую концепцию разных времен, разных стран и разных народов воспринимать как учебник палеонтологии. Или как учебник астрофизики. Это две, три, на самом деле там можно начитать даже больше, разных космогонических концепций, которые восходят к главному. Они восходят к факту творения. Вот факт творения все авторы непосредственных текстов, они воспринимают как данность. А вот как это творение происходило, тут уже могут быть, что называется, разные концепции. Вот собака проснулась, видите, на слово творение собака все-таки реагирует. Вот, поэтому не надо воспринимать, еще раз повторю, текст по поводу там, сотворения из ребра. Вообще, что такое ребро? Ребро – это одна из плоскостей. И в этом как бы определенный ответ. Ева сотворена не из ребра, которое находится в теле, да, а Ева – это, если хотите, это действительно венец творения, в отличие от мужчины. Женщина – венец творения. И это грань, если хотите, человека лучше. Да? Ну, в общем, это длинный разговор. Там можно много говорить о том, как и что надо переводить, как какое слово должно быть прочитано, как какое слово должно быть переведено с иврита, с арамейского на русский, на греческий и так далее и тому подобное. Вот. Единственное, о чем я прошу, не надо это воспринимать вот настолько буквально. Понимаете? Иначе мы не сможем понять, собственно говоря, что же предлагает нам священнописатель, о чем предлагает он нам задуматься, когда мы читаем эти строки. Так, много патриотов в России безопасности, наверное, и хорошо. Так, донаты – это не попрошайничество. Слушайте, донаты – это не попрошайничество. Вот я, кстати говоря, сегодня буду писать большой текст и буду обращаться с просьбой к нашим всем друзьям о новом очередном большом сборе. Потому что нам нужно собрать деньги, нам нужно проплачивать хостел в Петербурге для тех людей, которые через Петербург едут. Нам это нужно сделать в ближайшие дни. Нам нужно отправлять новые гуманитарные грузы в Мариуполь, потому что я не знаю, что происходит, и в отличие от целого ряда людей, которые занимаются абсолютно важным и нужным делом, они разбираются о том, куда ушли государственные деньги. Вот у меня нет ни сил, ни средств, ни возможности заниматься этим вопросом. Я знаю только одно, что ко мне, например, обращается Мариупольский зоопарк. Вот лично ко мне, к Грише Михнову-Войтенко. И в Мариупольском зоопарке нет сена для того, чтобы кормить зверей. С мясом как-то разобрались, а с сеном проблемы. И нам нужно в ближайшие дни его туда доставить. Вот сейчас мы закупили это сено, теперь остается проблема доставить его из Ростова в Мариуполь. Вот. Есть проблема с учебниками, есть проблема с принтером для школы. Вот ко мне обратились, мы сейчас будем решать, как в ближайшие дни это все туда доставить, сделать. Тетрадок не хватает, ручек не хватает, лекарств и всего остального, но это тоже понятно, что, в общем, этого всегда не хватает, к сожалению, да, значит, соответственно, будем пытаться что-то сделать для того, чтобы там люди могли пережить эту страшную, чудовищную зиму. Так, живя в России, как далеко от Бога, но приезжая в Израиль, происходит что-то невероятное, страна пронизана религией. Согласен. Согласен. В Израиле с Богом можно поговорить, используя местный тариф. В России, кстати, тоже. Особенно в северных областях. Вот. Так, пытаюсь понять, есть ли у нас еще вопросы. Да, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и этой программе, и каналу в целом. Марина Богданова, вы или глухой, или слепой миротворец. Нам ясно Запад сказали, что России не должно быть, а вы тут сказки доброго Деда Мороза исполняете. Дорогая Мария Богданова, если вы это написали мне, я вам хочу сказать только одно. Не надо, пожалуйста, повторять глупости, которые публикует сеть. Как вы себе лично, Мария Богданова, представляете несуществование России? Вот лично вы готовы выпустить 147 миллионов пуль для того, чтобы убить меня, мою семью? А у меня довольно много детей, 7 человек. Вы приедете нас расстреливать? Как вы представляете, не будет России? Или вы обладаете возможностью лично сбросить сюда атомную бомбу, которая уничтожит все нейтронную бомбу, да? Я думаю, что это некое, то, что вы повторяете, это некая идеологема, некая формальная конструкция. России не должно быть. А что будет? Вот вы лично знаете, что будет? Я повторяю, сегодня надо прекратить боевые действия. Сегодня нужно отдать команду, приказ войскам, чтобы они прекратили стрелять, используя ту политическую конструкцию, которая есть, которая называется Российская Федерация. А дальше будем думать. А вот это все по поводу того, кому там быть и кому там не быть, просто перестаньте фантазировать, пожалуйста. Понимаете? И будем немножко реалистами. Понимаете? А сказочный Дед Мороз – это вот как раз политические комментаторы. Вот это они сказочные Дед Мороз. Вот так. По поводу переименования Сталинграда, Волгограда и так далее. Это все... Все полная ерунда по поводу празднования календарного старого Нового года, нового года. Тоже, в общем, все ерунда. Повторю только очень коротко. В структуре Апостольской Православной Церкви приняты оба стиля. И юлианский, и новоюлианский, он же григорианский и так далее. Пожалуйста, празднуйте Рождество когда угодно. В нашей общине мы празднуем 25 декабря для того, чтобы всем было удобнее. Так, на этом, видимо, я не знаю, возможно, очень много вопросов, но я их, видимо, пролистнул и не увидел. Ну что ж, дорогие друзья, попробуем не забыть о существовании этих вопросов. Встретимся на следующей неделе. Надеюсь, что мы все до нее доживем и будем дальше искать выход из того отчаянного положения, в котором мы все оказались. Всего доброго, до свидания и до следующей пятницы.